Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Венецианского кинофестиваля и Московской книжной ярмарки. Вы услышите интервью с британским писателем Дэвидом Оксом и литовским поэтом Томасом Венцловой, которому исполняется 70 лет. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 8 сентября закрылся Международный Венецианский кинофестиваль. Главная награда «Золотой лев» досталась живущему в Америке тайваньскому режиссеру Энгу Ли, представившему эротический триллер «Порочная связь». Итоги фестиваля обсуждаем с кинокритиком Андреем Плаховым. Андрей, думаю, что вы довольны итогами Венецианского кинофестиваля. Я знаю, что вам, в отличие от довольно многих критиков, фильм Энга Ли, получивший главную награду, понравился.
Мне понравился фильм Энга Ли. Но сказать, что я стопроцентно доволен итогами фестиваля, не могу. Дело в том, что решение жюри все-таки мне показалось достаточно компромиссным и не вполне убедительным. У Энга Ли очень хорошая, качественная картина, как, в общем-то, и все картины этого режиссера. Но мне кажется, что этот фильм все-таки не какой-то новый шаг в его творчестве, а просто еще одно проявление его многогранного таланта. И, в общем-то, Энгу Ли, так грубо говоря, не так уж нужен был этот второй «Золотой лев» в его карьере. В то время, как, мне кажется, в программе были фильмы, которые тоже вполне могли претендовать на эту награду с не меньшим основанием. Например, фильм Тодда Хейнса «Меня там нет».
То есть, Андрей, будь ваша воля, главную награду получил бы Тодд Хейнс?
Мне очень понравилась картина Тодда Хейнса, действительно. Мне кажется, что она заслуживала большего, чем спецприза жюри, разделенного пополам с фильмом Абдулатифа Кишиша «Кускус с рыбой». Это тоже, кстати, интересная и достойная картина, которая считалась одной из главных на фестивале. По оценкам журналиста, фильм все время шел на первом месте до того, как не появился фильм Михалкова «12». И таким образом можно было предполагать, что Кишиш получит какой-то из очень важный приз, если не самый главный, а получил он ту же половину спецприза. Впрочем, как и обычно, о решениях жюри можно спорить. Всегда решение жюри – это некий компромисс, поэтому говорить о какой-то абсолютной истине невозможно, тем более, что конкурс был достаточно серьезным, и кандидатов на призы было много, и хороших фильмов тоже.
Вы уже упомянули фильм Никиты Михалкова «12». Надо сказать, что некоторые российские СМИ преподносят награду, которую получил Михалков, как чуть ли не главную награду фестиваля. Очевидно, это все-таки некоторое преувеличение.
Ну, это некое патриотическое преувеличение, безусловно, хотя награда Михалкова выглядела очень эффектно. Ее вручили в середине церемонии, то есть было понятно, что это не «Золотой лев» главный, который достался в итоге Энгу Ли, но все-таки это тоже «Золотой лев». Он действительно выглядит как золотой, это лев, но формулировка его иная. Это специальный лев с отдельной формулировкой за совокупность творчества, за гуманизм, за раскрытие сложности жизни. То есть это признание заслуг Михалкова как режиссера в целом и в то же время данного конкретного фильма, потому что именно этот фильм, судя по формулировке, подтверждает его высокое мастерство и блеск его таланта, прекрасную форму, в которой он находится. Действительно, картина пользовалась в Венеции успехом заметным. Она, как я уже сказал, вышла на первое место в оценках итальянских критиков в рейтинге и вызвала овацию в зале. У нее много поклонников, хотя, наверное, не все одного мнения об этом фильме, что естественно, потому что картина носит очень явно такой полемический и даже в чем-то провокативный оттенок.
Когда она выходит в российский прокат?
В российский прокат она должна выйти на следующей неделе, 20 сентября. Я думаю, что это будет событием, которое будет очень широко обсуждаться в российской прессе. И очень интересно также увидеть, как будет реагировать российская публика, потому что фильм поднимает действительно очень важные проблемы современного общества. Практически нет проблемы, которая бы здесь была так или иначе не затронута. Но в то же время в фильме есть своя позиция, с которой, наверное, не все согласятся. И в фильме есть очень своеобразная форма изложения всех этих проблем. Это фактически такой полемический диспут, который происходит в замкнутом помещении. Все построено на диалогах, на стычке, на психологических конфликтах между персонажами. И хотя есть выходы некоторые из этого закрытого помещения, но все-таки фильм именно тяготеет к жанру театральному или к жанру такому телевизионно-публицистическому. Как это будет воспринято широкой публикой в кинотеатрах, очень интересный вопрос.
Мы говорили сейчас о конкурсной программе Венецианского фестиваля. Давайте скажем несколько слов и о фильмах, которые которые были показаны вне конкурса?
Сказать много не могу, потому что конкурсная программа была настолько насыщенной, что практически не оставалось времени смотреть фильмы из других программ. Но все-таки стоит отметить, наверное, что был представлен новый фильм Эммануэля де Оливейра, режиссера, который, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает активно работать и каждый год делает по интересной картине. В данном случае это был фильм о Христофоре Колумбе, герой которого пытается доказать, что первооткрыватель Америки был португальцем. Можно отметить также и российские фильмы в параллельных программах, в частности, фильм Алексея Балабанова «Груз-200», который очень хорошо был принят, получил прекрасную прессу и открывал программу «Венецианские дни». Фильмы Александра Медадзе «Отрыв» в программе «Неделя критики». И еще к российскому кино, к его участию в Венецианском фестивале стоит добавить два слова о картине «Люди из камня» Леонида Рыбакова. Этот фильм участвовал в короткометражном конкурсе и получил специальное упоминание жюри.
О фильмах Венецианского кинофестиваля рассказывал кинокритик Андрей Плахов. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В понедельник в Москве завершилась 20-я книжная выставка-ярмарка. Как считает моя коллега-поэт Елена Фанайлова, в этом году ярмарка продемонстрировала торжество советского стиля.
Нынешняя ярмарка, несмотря на свой юбилейный характер, год русского языка и дружественный Китай в качестве главного гостя, производит какое-то скучное по форме и откровенно маргинальное по содержанию впечатление. Церемонию открытия с участием вице-премьеров обеих стран украсил разве что 15-секундный безопасный фейерверк из фольги. Редкие клоуны держались подальше от сцены и совершенно не шутили, как в прошлые годы. На центральной площади поставили 4 небольших павильона, и это, на первый взгляд, лишило ярмарку разудалой базарности, которой она всегда славилась. Но в самих павильонах царит все тот же псевдотурецкий русский вкус. Стенды украшены надувными зайцами и павлинами самых немыслимых цветов. Мягкие статуи медведей и каких-то покемонов соседствуют с бюстами Пушкина и Лермонтова, выполненными в лужковско-церетелевском стиле. А фотографию немецкого поэта Рильке подверстали к списку иностранцев и особенно иностранок, выучивших русский язык из любви к его носителям. В главном, 57-м павильоне, более официальном, глаза рябит от книг типа «История царского рода» и стендов с заголовками «Россия державная». А издательские дома АСТ и Олма по-прежнему завывают на весь огромный павильон, несмотря на принятые участниками ярмарки соглашение о допустимом уровне звуковой рекламы. Если в прошлом году в первый же день было несколько презентаций гуманитарных и естественно-научных изданий Российской академии наук и выступлений настоящих звезд художественной литературы, то в этом научные книги представлены какими-то малоизвестными зашифрованными организациями и тематически окружают паранаучный бестселлер Натальи Бехтеревой «Тайны мозга». А в качестве главного блюда первого дня публике представили глянцевую, но не слишком популярную писательницу Лену Ленину. Приходилось прямо-таки надеяться на встречу с выдающимися женскими умами Ксении Собчак и Оксаны Робски. Большинство презентаций – это не столько писательские имена, сколько новые тренды издательств, типа проза из сети или провинциалки в Москве, либо малоизвестные писательские группы патриархального толка. Ни одного по-настоящему нового в доброкачественном рыночном смысле имени. В политической журналистике ничего яркого и веселого, подобного книгам Колесникова или Панюшкина. Презентация помпезного фотоальбома «Путин», проект «Комсомольской правды», привлекла 5 журналистов. В соглашении участников ярмарки был не только пункт о низком уровне звуковой рекламы. Соглашение касалось и другого мусора. Решили не допускать на ярмарку книги, которые пропагандируют ксенофобию и провоцируют национальную рознь. Нарушить соглашение оказалось легко по обеим статьям. На стендах ярмарки обнаруживается литература русских национал-экстремистов, уже признанная таковой по суду. Ее продают издательская группа «Русская правда», издательство «Алгоритм» и «Книжный мир». Московское бюро по правам человека просит генерального прокурора России Юрия Чайку, как выражаются официальным языком, провести проверку по факту. Отсутствие серьезной литературы на ярмарке, точнее способы, которыми она удаляется из информационного поля, все больше напоминают зачистку, и способы вытеснения и замещения приобретают изобретательный характер. Достаточно просто выкупить весь тираж книги правозащитника и журналиста Руслана Ленькова, чтобы она не досталась читателям. У автора есть предположение, кому это выгодно – героям книги
В этой книге упоминается и Геннадий Николаевич Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев. Там дается ответ, в частности, почему и как появлялись в городе Санкт-Петербурге в 97-98 году надписи на улицах, на заборах «Яковлев, зачем Маневича убил?». В Петербурге в 97 году произошло чудовищное убийство. На Невском проспекте был расстрелян вице-губернатор города Санкт-Петербурга Михаил Маневич. История появления этих надписей в городе Санкт-Петербурге тоже рассказана вот в этой книге. Не хочется, чтобы в дальнейшем все мои книги или там статьи попадали только к одному человеку или к группе лиц, заинтересованных в том, чтобы они дальше не уходили.
Книга Руслана Ленькова «Записки недобитка» будет отпечатана издательством «Афора» тем же тиражом и распространена по магазинам, обещают издатели. Случай с книгой Ленькова может быть проиллюстрирован словами Григория Явлинского, который на презентации своей книги «Российская экономическая система» отвечал на вопросы публики.
Произошло ли укрепление государственности за последние 8 лет? Я думаю, что нет. Произошло даже существенное ее ослабление. Каждый уровень стал практически автономным. Поскольку закон не действует для всех одинаково, любой чиновник на любом уровне может добиваться своих интересов изолированно и от закона, и от вышестоящего уровня. И это вещь очень серьезная. Кризис может быть именно на этом. Сейчас все думают, а кто будет следующим президентом? Они понимают, что решение это в отношении их самих будут приниматься вовсе не будущим президентом, а совсем другими уровнями. Теми, кто контролирует судебную систему, те, которые контролируют отдельные министерства. Это клановая система, и она не является современным государством. А я хотел бы, чтобы в России был построен современное государство. И в этом смысле мои взгляды категорически расходятся с взглядами президента Путина. Ну вот, на этой жизнерадостной ноте.
Григорий Явлинский. Выступление перед публикой на Московской международной книжной ярмарке.
Елена Фанайлова об атмосфере Московской книжной ярмарки. Об одном из проектов, представленном на ярмарке издательством «Эксмо», расскажет Тамара Лиленкова.
Московская книжная ярмарка, как всегда, мероприятие шумное, многолюдное, со множеством презентаций и событий издательского масштаба. Одним из таких событий стало создание нового направления «Современная российская проза» в издательстве «Эксмо», открыть которое должна была книжка «Спать и верить» – блокадный роман Андрея Тургенева. Современная российская проза, пожалуй, последняя, чего еще не публиковала «Эксмо», за исключением уже признанных авторов, чьи тиражи гарантируют стабильную выгоду. Дело в том, что любая другая жанровая литература, от фантастики до кулинарии, имеет свою целевую аудиторию, а значит, известно, как на потенциального читателя воздействовать, то есть убедить его книжку купить. Но просчитать аудиторию современной прозы практически невозможно, а значит, нельзя гарантировать доход. Я попросила Леонида Шкуровича, директора редакции номер 2, который курирует это новое направление, рассказать, какие цели в этом случае ставит перед собой издательство.
Здесь лидера нету, мы хотим ими стать. И в какой-то момент, естественно, поняли, что для того, чтобы это направление было тоже успешным, для того, чтобы мы авторам могли предлагать интересные перспективы, то мы должны принципиально перестраивать работу, используя тот опыт издательства, который есть. То есть это действительно разветвленная дистрибуция, это и достаточно отлаженные производственные технологии, это и сотрудничество с ведущими типографиями России. Осталось отладить только функцию, на самом деле, поиск рукописей, заслуживающих не только публикации, но и продвижения, потому что это немножко тоже разные вещи. Современная проза – это на самом деле все и ничего. Поэтому общаться с потребителем, причем любым потребителем, начиная от дистрибуционных каналов, кончая читателями, это то же самое, что, опять-таки, обещать все и ничего. Поэтому мы считаем, что надо забыть о понятии современная проза в работе. То есть мы будем классические маркетинговые технологии, с учетом, конечно, нюансов продукта. Это все равно, если мы говорим, что книгу должны покупать, то она продукт. Мы хотим научиться предсказывать дальнейший ход событий и со своей стороны влиять на то, чтобы он шел по спрогнозируемому нами сценарию.
Первая книга нового направления принадлежит Андрею Тургеневу, больше известному как Вячеслав Курицын, и, понятное дело, определяет вектор этого направления. Книга называется «Спать и верить. Блокадный роман». И, вопреки распространенному мнению, что хорошую прозу трудно читать, читается легко. По словам автора, от момента замысла до последней точки романа прошло 6,5 лет.
Темы сами находят писатели. Писатель идет по городу, ему там кирпич на голову, дышка, озарение. Такая пришла тема. То есть как можешь пролазить в шкуру человека из другого времени? Насколько я могу, не мне судить.
Ну, один из главных персонажей. Максим странный, человек непонятный.
Ну, это проекция. Второй роман Андрея Тургенева. Первый был «Месяц Аркашон». В обоих случаях в центре мужской герой, примерно моего возраста, и такой же странный и непонятный, как и автор, что, несомненно, является слабостью произведения. Я хотел писать больше бы о Вареньке, о женском герое, который был бы меньше на меня похож. Но это сложнее, более интересная художественная задача. Не совсем справился, действительно, добрую половину романа занимает герой, многим напоминающий автора, его непонятную самому себе психосоматику.
Петербург там присутствует, Ленинград, не только как декорация, а отдельно. И мне показалось, что такая идеальная цель, которая была у полковника Максима, она отчасти и ваше собственное предпочтение. Петербург без людей.
Ну, не то, что предпочтение, такой как конструкт интеллектуальный. Петербург, он и есть Петербург, и лакомое место для описаний. Это, конечно, отдельная задача такая, написать лишний раз про Петербург, и чтобы это было неожиданно и интересно. У меня там получился какой-то другой Петербург. Я доволен книжкой.
Писатель может сам себе помочь. Он может сделать свою прозу более удобной для читателя, скажем так.
Если писатель для цели писать книжки, так и для него вот все вот эти вещи, он их учитывает, но в десятую очередь. То есть, прежде всего, ему нужно разобраться с собственной психосоматикой, решить какие-то эстетические проблемы, решить, разобраться, что он умеет там, на уровне мастерства, что не умеет, порадовать друга, подругу, себя самого. Разумеется, он по ходу дела пытается каким-то образом делать свой текст удобно восприимчивым для других и очень рад, когда его текст покупают. Сначала издателя, потом читателя. Но все-таки не это главная задача.
Так, получается, что хотя явная цель у писателя и издателя одна — донести книгу до читателя, задачи определенно разные. Возможно, поэтому современная проза так бедно представлена на российском книжном рынке. Эту ситуацию я попросила прокомментировать Павла Крусанова, писателя и главного редактора петербургского издательства «Limbus Press».
Москва, собственно говоря, уже не первый раз в лице своих крупнейших издательств делает попытку издания серии современной нежанровой отечественной литературы. Но на нашей памяти таких серий уже было несколько, скажем, сначала издательство «Пальмира» мира в течение где-то полутора лет. Потом Alma Press делала серию. Тоже она где-то года полтора-два прожила.
А может вообще современная проза быть рентабельна?
Безусловно, может быть рентабельнее. На самом деле 5000 тираж рентабельный тираж. Все-таки в силу того, что это серия не жанровая, поэтому выстреливает далеко не каждая книга. И это зона повышенного издательского риска, безусловно.
Редактор издательства «Limbus Press» Павел Крусанов. Ожидалось, что издательство «Эксмо» представит на ярмарке книгу лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни». Однако книга к ярмарке не вышла. Издательство заявляет, что теперь необходимо перезаключать договор. Сам чемпион мира по шахматам считает, что «Эксмо» намеренно затягивает издание книги и, вполне возможно, виной тому его политическая деятельность. Продолжит тему Максим Ярошевский.
В компании заявили, что искать в этой истории политическую подоплеку не стоит, говорит пресс-секретарь издательства Мария Маркова.
Издательство «Эксмо» планировало выпуск книги Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» на сентябрь-октябрь 2007 года. В рамках подготовки книги в печати в августе мы обратились к автору с просьбой перезаключить договор, поскольку компания, аффилированная с «Эксмо» и заключавшая договор на книгу более 3 лет назад, в этом году закрылась. Отсутствие договора – единственное, что сдерживает нас перед запуском книги в печать. В связи с тем, что автор не переподписал договор, сроки издания сдвинулись и, к сожалению, еще продолжают сдвигаться на время его размышлений. Нам затруднительно предположить, почему переподписание договора об авторских правах вызвало затруднение у Гарри Кимовича и, главное, почему простой технический вопрос вызвал желание найти в нем политическую подоплеку. Мы не отправили автору запрос, в котором просим его дать разъяснение, планирует ли он перезаключать договор и издавать книгу в «Эксмо».
Книга Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» уже вышла в английском, немецком, голландском и китайском вариантах. Этой осенью ее переведут и издадут на испанском, французском и итальянском языках. Гарри Каспаров считает, что «Эксмо» грубо нарушил контракт между автором и издательством. Он надеется, что в самое ближайшее время сможет договориться с другой компанией и книгу напечатают.
Формально «Эксмо» не отказывалось, но то, что происходило в последние несколько недель, наводит на мысль, что компания решила, по крайней мере, задержать издание книги и, в общем-то, не говорит о дате ее выпуска. То есть вся книга была готова, значит, русское издание, сильно отличающееся от английской версии, переработанное, было сдано в конце июня. И уже вот в это время, в начале июля, я получил от «Эксмо» макет книги, то есть она вся уже набрана, книга была готова к изданию. И вдруг, во второй половине августа, компания сообщает, что вот их дочь, компания аффилированная, которая подписывала договор с британским агентом, который продавал книгу от моего имени во всем мире, она исчезла, права потеряны, нужно перезаключить договор. И вот до сих пор мы никак этот договор заключить не можем, прошла уже третья неделя, возникают проблемы постоянные, потому что, например, в тексте, который прислала «Эксмо», помимо некоторых там неприемлемых юридических тонкостей, там есть упоминание того, что книга выйдет в течение 12 месяцев. Ну, совершенно очевидно, что это попытка просто оттянуть все за горизонт. И меня, конечно, эта ситуация не устраивает. Я сказал об этом Эксмо, просил их сделать все возможное, чтобы эти формальности уладить и издать книгу к ярмарке, потому что здесь можно дать ей максимальную рекламу. Но, к сожалению, в общем-то, возраны не там.
Гарри Кимович, вы как-то связываете этот факт с вашей политической деятельностью?
У нас нет, конечно, прямых доказательств, что кто-то позвонил в Эксмо и настоятельно попросил их не печатать книгу, или, по крайней мере, не выпускать ее к московской ярмарке. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, компания заинтересована была в коммерческом успехе книги. Это был, в общем, для них очень важный проект. И те редакторы, издатели, с которыми я работал, они, в общем-то, постоянно об этом говорили. И поэтому все нацеливалось на московскую ярмарку. Должна была быть какая-то крайне веская причина, которая заставила бы их от этого отказаться и фактически сорвать сейчас выпуск книги. И я полагаю, что в сегодняшней России мы знаем, что есть только одна причина, которая перебивает экономическую целесообразность, это политическое давление.
Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров считает, что отказ издавать книгу в какой-то мере связан с его политической деятельностью. Не удивлюсь, если «Шахматы как модель жизни» объявят экстремистской литературой, хотя ничего подобного в ней нет, уверен шахматист.
Эта книга, в какой-то мере она автобиографична, но в целом она рассказывает о механизме принятия решения, о том, как мы принимаем решения. Я делюсь просто своим опытом, как я рос, не только как шахматист, но и как человек, который учился как бы себя правильно позиционировать в окружающем мире и анализировать собственный процесс принятия решений. То есть во многом это диалог с читателем, которым я рассказываю вообще о своем видении этого процесса и говорю о том, что на самом деле этот процесс абсолютно уникален, и поэтому здесь как бы общего совета быть никоим образом не может. И каждый должен научиться анализировать самого себя, быть честным самим собой, определяя свои слабости и недостатки. При этом я привожу разные примеры, примеры как политические, ну, как бы вообще из истории, военные, из бизнеса, то есть пытаюсь как бы спроецировать те выкладки, которые у меня появились за время, в общем-то, игры в шахматы и за время принятия решений на, как бы, на повседневную жизнь. И я надеюсь, что просто это будет интересный диалог с читателями, и жду, что появится и книга у меня в стране.
Вы планируете дальше сотрудничать с компанией «Эксмо» или нет?
Во всяком случае, я по-прежнему жду от них все-таки официального ответа, что они собираются делать, потому что мы проявили, я вот и мои литературные агенты проявили добрую волю, потому что при исчезновении компании вот этой, которая имела права, которая подписывала договор, Эксмо фактически потеряла право на издание книги. И мы, в общем-то, могли бы как бы диктовать свои условия, но заинтересованы в том, что книга вышла скорейшим образом, мы хотели просто перезаключить договор, не требуя от Эксмо никаких дополнительных льгот или выплат. А поэтому мы будем просто ждать этого ответа. Я в данном случае заинтересован именно в выходе книги, и то, что там компания Эксмо сейчас распространила пресс-релиз, сообщая или ответ там официальный, что это моя попытка начать избирательную кампанию предвыборную, это, конечно, очень далеко от истины, потому что я всего-навсего хочу увидеть публикацию книги в своей стране, разговор со своим читателем, потому что будет странно, если в следующем году книга выйдет в 20 странах, но не выйдет в России.
С Гарри Каспаровым беседовал Максим Ярошевский. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» интервью с британским писателем Дэвидом Оксом и литовским поэтом Томасом Венсловой. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О различных формах гонений на оппозицию, получившей отказ в проведении конференции движения «Другая Россия», беседуем с правозащитником Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Конгрессе США проходит слушание по Ираку. По меньшей мере 10 человек погибли и десятки были ранены при взрыве на севере Ирака. Как сообщает западное агентство со ссылкой на местные власти, смертник подорвал заминированную машину в небольшой деревне в окрестностях города Масул. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе полицейские. По сообщению полиции, смертник подорвал себя на многолюдной торговой улице в городе Гиришк. Десятки людей ранены. В Черном море, недалеко от города Туапсе, произошел пожар на российском пограничном корабле. Один матрос погиб, еще один получил серьезные ожоги. В Чечне в результате нападений погибли трое военнослужащих. Нападения совершены в Грозном и возле села Первомайское Грозненско-сельского района. Российская журналистка Анна Политковская, убитая в прошлом году в Москве, стала кандидатом на получение правозащитной премии Европейского Союза за 2007 год. Президент России Владимир Путин по-прежнему считает возможным достичь США компромисса по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Европейский Союз заявил, что власти Пакистана должны дать возможность вернуться на родину бывшему премьер-министру страны Навазу Шарифу. Ранее Соединенные Штаты назвали высылку Шарифа внутренним делом Пакистана, одновременно призвав власти в Исламабаде провести предстоящие президентские выборы честно и свободно. На севере Мексики в результате столкновения грузовика, перевозившего взрывчатку с другим грузовым автомобилем, погибли по меньшей мере 23 человека. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили в Иерусалиме перспективы мирного урегулирования. Федеральная антимонопольная служба расследует деятельность компаний, контролирующих парковки в московских аэропортах. Проверка проводилась из-за жалоб людей на непомерно высокие сборы на парковках в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Одиннадцатого сентября литовскому поэту и переводчику Томасу Венслове исполняется 70 лет. Ныне он профессор Йельского университета в Соединенных Штатах, преподает славистику и литовский язык и в 85 году получил докторскую степень за книгу «Неустойчивое равновесие» о русской поэзии от Пушкина до Бродского. С Иосифом Бродским литовского литератора связывали годы дружбы, они переводили стихи друг друга. С Томасом Венсловой беседовала корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Томас Венслова родился в 1937 году в Клайпеде в семье писателя и общественного деятеля Антанаса Венсловы, который в 1940-м был министром просвещения советизированной Литвы. В 1960 году Томас Венслова окончил Вильнюсский университет, писал стихи, переводил Ахматову, Пастернака, встречался с ними. В 1966-м познакомился с Бродским, которого тоже переводил, как и Бродский, Венслову. В начале 70-х в Тарту у профессора Лотмана он занимался семиотикой. Еще участвовал в диссидентской деятельности и сам издате. В 1977-м получил разрешение поехать с лекциями в Беркли. Туда его пригласил польский поэт Чеслав Милош, ставший другом. В том же году Венслова был лишен советского гражданства. Этому предшествовало написание им письма в ЦК Компартии, когда, по словам поэта, жизнь в Советском Союзе стала для него невыносимой. В послании, в частности, говорилось: «Коммунистическая идеология мне совершенно чужда и представляется ошибочной. Ее господство принесло моей родине немало бедствий. Барьеры на пути информации и репрессии по отношению к инакомыслящим толкают наше общество в застой. Это губительно не только для культуры, но и самого государства. Не в моих силах что-либо в этом изменить. Единственное, что я чувствую обязанным сделать, это откровенно изложить свое мнение». Завершалось письмо просьбой выпустить его за границу. Просьбу удовлетворили. В Соединенных Штатах судьба Венсловы сложилась удачно. Сейчас профессор – частый гость в Литве, является гражданином Литвы. Немало времени он проводит и в Польше. Из последних книг стоит назвать две, и обе посвящены Вильнюсу. «Путеводитель по столице Литвы», переведенный на несколько языков, и книга «Вильнюсские имена», в которой собраны биографии и замечательные истории о почти 600 людях, имена которых связаны с Вильнюсом. Томас Венслова многие годы собирал биографии известных людей, бывавших в этом городе, и в итоге получилась увлекательная книга, похожая, по выражению автора, на многослойный, как и сама история Вильнюса, пирог. Город оставил большой след и в русской истории и культуре. В разное время здесь бывали Ахматова, Бахтин, Столыпин, Комиссаржевская, Качалов, он тут родился, Бальмонт, Брюсов, Мандельштам, Бродский, Александр Островский, Достоевский, Тютчев. Некоторых из знаменитостей Томас Венслова знал лично. Например, только ему Анна Ахматова рассказала как-то, что была в Вильнюсе в 1914 году на Рождество, провожая Гумилева на фронт. Много лет ведет Томас Венслова и дневник путешественника. Поездки – одно из его любимых занятий.
Я издал книгу путешествий в разные экзотические страны, вполне подробно, день за днем. Есть целая книга.
В одном из интервью напомнили, что звание поэта надо заслужить. Вот для вас лично самые заслуженные поэты?
Есть любимые поэты. Могу назвать русских. Это Мандельштам, Ахматова, Пастернак прежде всего. причем в этом порядке. Цветаева тоже, но, пожалуй, меньше. Есть польские поэты, я очень хорошо отношусь к покойному Милошу. Англоязычный для меня очень важен Фрост, которого я переводил. Замечательный поэт Дилан Томас, замечательный Оден, их я тоже переводил. Из французов переводил Бодлера. Современная французская поэзия меня как-то мало занимает, по-моему, она умерла. И, конечно, найдутся и немцы, найдутся и испанцы или испаноязычные. О литовцах, это мой родной язык, поэтому, естественно, у меня есть любимые поэты. Прежде всего, это два мигранта, Хенрикас Радаускас и Альфонсас Никонилюнас. Конечно, я очень хорошо отношусь к Бродскому, которого имел честь знать, довольно даже близко.
Вы были знакомы с Ахматовой. Каковы были эти встречи?
С ней виделся раз 10 или больше в последние годы ее жизни. Близкими эти встречи не были. Сидел, разговаривал, проникнутый немалым страхом, и старался от нее набираться ума-разума.
Стихи — это такая глубинная вещь. Обычно стараются писать на родном. Вы только по-литовски пишете?
Да, стихи только по-литовски. В ранней юности случалось, что я писал что-то и по-русски, но я не намерен это печатать, уже хотя бы потому, что эти стихи очень слабые. Для тех времен это было вполне непатриотично, но я бывал влюблен в русских девиц и писал поэтому любовные стихи на русском языке. Я считаю, что писать стихи можно только на том языке, которым научился так до 7-го года жизни. Потом это уже не получается. Русскому я научился, когда мне было лет 10.
Взять поэзию поэтов нынешней России и нынешней Америки. Вы могли бы как-то оценить? И вообще, кто нынче стихи читает в наш такой прагматичный век? Хотя, может быть, наоборот, вот как раз стихи сейчас-то человека и спасают.
Я в России бываю редко. Сейчас так не чувствую русское общество изнутри. Но традиция страны такова, что всегда найдутся там люди, которые стихи будут читать, и для которых это будет важно. Но их всегда, в общем, немного. Есть русские поэты значительные, хотя очень крупных мирового класса, может быть, сейчас и нету. В Америке стихи читают тоже люди чудаковатые, как правило, поскольку и стихи пишутся довольно чудаковатые. Читают студенты, мои студенты в Йейле. Я преподаю, скажем, курс по русской поэзии по Золотому веку. То есть в основном это Пушкин. Что-то из Жуковского, что-то из Батюшкова, что-то из Лермонтова, Тютчева, Фета, даже Некрасова. Читают, поскольку они выбрали этот курс. А выбрали они не просто, чтобы зачет получить, хотя и для этого тоже, но все потому, что им это интересно.
Если говорить о российских литераторах-прозаиков, здесь у вас есть предпочтение?
Прозу современную не очень хорошо знаю. Я читал разных нынешних знаменитостей, типа Татьяны Толстой и Пелевина, Виктора Ерофеева, с которым знаком.
А как вы относитесь вот к такому высказыванию, что после 50 человек, у него в литературе два пути? Или он уже набрал достаточный багаж, и ему уже хватит читать чужие книжки, ему пора писать уже книжки свои, или остается читать главную книгу, Библию.
В этом есть резон. Люди вообще делятся на два больших класса. Те, кто читает, и те, кто пишет. Кто пишет с юности, у того часто нет времени читать. Я пытаюсь эти два занятия как-то связывать, нахожу, что прочесть. Причем это, как правило, не новейшие сочинения, а классика. До античной. Я и сейчас читаю Аристофана, Горация, даже и по латыни стараюсь. Что касается Библии, то я ее прочел от корки до корки. И есть такой метод. Каждый день прочитывать три главки Библии, начиная с книги Бытия, кончая Апокалипсисом. И вот так в течение года или несколько больше прочитываешь ее всю. И возвращаюсь к ней достаточно часто, но уже к избранным местам.
Сделало ли это чтение вас человеком религиозным?
Это вопрос очень интимный и сложный. И определить, насколько ты религиозен, самому это трудно. Несколько даже зазорно, я бы сказал. Это должно быть чем-то внутренним, чем особенно с другими не делятся. Иначе это легко превращается в какое-то ханжество. Я не считаю себя атеистом. Но мои взаимоотношения с Господом Богом достаточно сложные.
Вернемся к литературе. Является уже общим местом нынешнее выражение, нынешнее стенание зрелой читающей публики о том, что молодежь не читает. Один известный писатель бросил литературный труд категорически и заявил, что это для него теперь бесполезно, а от него как раз ждали нового романа. А он говорит, да хватит, для своего читателя я уже все сказал, а для нынешнего молодого, который, как он выразился, умеет только в интернете сидеть, мне писать неинтересно. Как вам кажется, в такой ситуации книга, она может быть обречена?
Во-первых, читать книгу можно также и в интернете. И кто-то, думаю, даже там их и читает. Молодежь читает мало, но, я думаю, так казалось и людям прошлых веков. Во-вторых, если человек не читает 20 лет, то он может начать читать и в 30. В-третьих, вообще читают не так уж много. И всегда пишутся книги, серьезные книги, для сравнительно ограниченного круга людей. Думаю, что этот круг примерно во все века в процентном отношении один и тот же, то есть очень небольшой. Но этого достаточно, чтобы литература имела смысл.
Ваша диссидентская деятельность в прошлом, вы один из первых в советское время граждан, который был этого гражданства лишен. Когда покинули Советский Союз, потом вы являетесь одним из создателей правозащитной хельсинской группы в Литве. А вот сейчас политические события в Соединенных Штатах и России, я как-то вот сравнила бы не только литературу, но и эту тему. Политические события, они занимают ваше внимание?
Меня занимает Литва также, и довольно основательно я там бывал. И участвую в общественной жизни без конца, и, я бы сказал, даже слишком много даю интервью, в которых выражаю свое мнение. В какой-то мере пытаюсь в этом участвовать. Если я вижу какой-то бред, какие-то явно неверные, на мой взгляд, мнения, я пытаюсь им противостоять. То, что происходит в России, меня не очень радует, мягко говоря, но ее дела я, так сказать, не очень вмешиваюсь. Америка тоже как-то не стала моей страной. Я чувствую себя гражданином Литвы. Хотя и в Америке я тоже далеко не совсем согласен, но Америка – это такая система, которая, в общем, сама себя исправляет. Бывают такие кибернетические системы, самоисправляющиеся. Вот Америка одна из таких. Если в Америке происходит что-то вредное, как правило, Америка найдет способы с этим справиться сама. С Россией в этом смысле труднее, к сожалению. В России демократии явно недостаточно, и сейчас меньше, чем было во времена Ельцина. Я не хочу по этому поводу впадать в большую панику, но факт есть факт. Демократии в России могло бы быть и следовало бы больше.
Я помню, мы с вами беседовали как раз в день референдума по поводу вступления Литвы в Европейский Союз. И на фоне всеобщей эйфории, я помню, ваше довольно озабоченное лицо, усматривали тогда очень большую опасность для литовского этноса в том, что литовцы просто-напросто могут раствориться в этом самом европейском котле.
Да, несомненно. Хотя я за вступление в Европейский Союз и действительно считаю, что иного пути для Литвы нет. Но в чисто этническом смысле сейчас огромная миграция. Но это касается не только Литвы, и Латвии, и Польши. Польша легче, потому что это большой народ. А литовцы, увы, могут даже просто разбежаться. Все как-то найдут хорошо оплачиваемую работу на Западе, многие уже нашли, и в Литве им как бы уже нечего делать, а на Западе они, естественно, растворяются. Я даже говорил, вызывая возмущение многих патриотических литовцев, что в сущности опаснее вступить в Европейский Союз в этом смысле, чем в свое время было вступление в Советский Союз. Ну, насильственное вступление, оно имело место и привело к большим потерям, в том числе и демографическим, очень большим. Но сейчас эти потери даже больше. Если считать, что отъезд людей и потеря ими родного языка, родной культуры – это вредно, то вступление в Европейский Союз в этом смысле опасно. И продолжает быть опасным, и, в общем, всегда будет опасным. Но я думаю, что катастрофы тут не будет, и что с нами, в конце концов, будет как с ирландцами. Мы сохранимся как особая страна, хотя и у нас будет, может быть, меньше, и мы будем несколько другими.
Как намереваетесь отмечать юбилей? Вообще любите находиться на публике в эти моменты?
Нет, не люблю, и это не ложная скромность. 11 сентября, мой день рождения, буду совершенно один, никого приглашать не собираюсь, просто выпью стакан вина в одиночку, и на этом все кончится.
Самое радостное событие в вашей жизни в последнее время?
Сейчас родилась внучка, и зовут ее Екатерина, Кэтрин, ее можно называть и Катя, я и по-литовски ее называю Катрите. Ей 2 месяца. Я ее видел, летал для этого в город Атланту, где живет моя дочь. Внучку лицезрел. Ну вот это, несомненно, было самое радостное в моей жизни за последний год.
2 дедушка, да?
Теперь уже 2. Причем очень поздно. Обычно становятся дедушками где-то в 50 лет, а вот мне пришлось дотянуть до 70.
На вопросы Ирины Петерс отвечал поэт Томас Венслова. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Великобритании объявлен шорт-лист престижной Букеровской премии. Вопреки ожиданиям литературной критики, среди 6 номинантов не оказалось имени Эдварда Докса, автора, вызвавшего широкий интерес в литературных кругах романа «Self-help» – «Самопомощь», который значился среди номинантов лонглиста и в котором затронута русская тема. Продолжит лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
35-летний Эдвард Докс оказался самым молодым писателем среди 13 номинантов лонглиста Букеровской премии. Но когда 6 сентября председатель жюри Букеровской премии, директор Лондонской школы экономики Говард Дэвис, назвал имена 6 писателей, попавших в шорт-лист, Докса среди них не оказалось. Многие критики и читатели были удивлены, тем более что среди 6 претендентов на Букера оказался Иэн Макьюэн, писатель, который уже получил 9 лет назад Букеровскую премию за свой роман «Амстердам». Кроме того, его новый роман «Галечный пляж», попавший в шорт-лист, насчитывает менее 200 страниц. Многие критики называют его большим рассказом, а рассказы не могут претендовать на Букера. Кроме романа Макьюэна, в шорт-листе этого года оказался роман новозеландца Ллойда Джонса «Мистер Пип», который лидирует в букмекерских ставках на лауреата Букеровской премии. Ее денежный эквивалент составляет 50 тысяч фунтов. Остальные 4 номинанта на премию – это Никола Баркер с романом «Семья Даркманов», Моксин Хамид, чей роман «Бунтующий фундаменталист» повествует о живущем в Америке пакистанце, индийская писательница Индра Синха с романом «Люди-животные» о газовой катастрофе в Индии и Энн Инрайт, в чьем романе «Сбор» рассказывается об ирландской семье, столкнувшейся с самоубийством одного из ее членов. Все эти романы, по словам председателя жюри Букеровской премии Говарда Дэвиса, попали в шорт-лист после страстного и бурного обсуждения. Наверняка среди возможных кандидатов на получение премии не раз всплывало и имя Эдварда Докса. В рецензиях на обширный, насчитывающий более 500 страниц роман Докса «Самопомощь» отмечается не только литературное мастерство автора, но и редкая серьезность проблематики, затрагивающей экзистенциальные вопросы человеческого существования. Во многом роман автобиографичен. В 15 лет Докс неожиданно узнает, что его мать наполовину русская, и что у него самого таким образом имеются русские предки. Это была семейная тайна. Это, по его словам, обострило его интерес к России и русской культуре. И хотя Докс не говорит по-русски, он много раз бывал в России, где собирал материал для своего 2-го романа «Самопомощь». Назвав его «Self-help», Докс имел в виду обширную индустрию печатных изданий, специализирующихся на психологических советах читателям. Эта научно-популярная периодика призвана облегчить и объяснить психические проблемы, возникающие в современном британском обществе. Главные персонажи романа Докса, которых автор сделал наполовину русскими, отправляются в Россию в поисках своей подлинной идентичности. «Самопомощь» – это история английской семьи с русскими корнями, у которой в связи с этим возникают серьезные и плохо осознаваемые проблемы. Действие романа происходит в Лондоне и Петербурге. Иммигрантка из России Мария Гловер отправляется в Петербург на поиски сына, которого оставила в детском приюте перед тем, как эмигрировать в Англию. Сына она находит, но тот ее не признает, и вскоре Мария скоропостижно умирает. Ее оставшиеся в Англии дети, Гэбриэл и Изабелла, отправляются на похороны матери в Петербург, где знакомятся с Россией и встречаются со своим отцом. Опыт пребывания в России помогает им лучше понять и свою мать, и осознать собственную идентичность. Любопытно, что впечатления героев Докса от России постоянно связаны с чувством страха. Он пишет.
Он хорошо знал, как это происходило в те мертвящие часы, когда Петербург сдергивал с себя свои кремовые европейские одежды и обнажался его мрачный, скаредный крестьянский облик. Вот тогда подлинная суть русской жизни выходила наружу. Он все это видел. Черные мерседесы на полуосвещенных улицах, милицейская малолитражка, скользящие, как сельфиды, по набережным, накрашенные уличные девки, наркоманы и пьяницы со стекленевшими глазами, которые таращились из дверных проемов. Все это вызывало чувство опасности.
В другом месте романа Докс вновь возвращается к ощущению опасности, охватывающей его героев России.
Он твердил себе, что Лондон нельзя сравнивать с Москвой или Петербургом. Он увидел больше смертей, чем среди его приятелей-сирот, которые отправились служить в армии. Но разница была в том, что в России он знал в лицо каждую опасность. В России он знал, чего от него хотят, почему и как они планируют взять это. Здесь же он ничего не понимал. Он был слеп.
Когда я встретилась с Эдвардом Доксом, первым делом я спросила его, что изменилось, когда он узнал, что у него есть русские корни.
Трудный вопрос. Думаю, что в своем романе «Самопомощь» я, в частности, пытаюсь ответить на вопрос о различии природного свойства и воспитания. Мне трудно представить, что бы я собой представлял, если бы не узнал о своем частично русском происхождении. С другой стороны, не могу сказать, что, узнав об этом, стал более враждебен России или Англии. Если бы я не узнал это, у меня просто не возникли бы возможности и желания написать об этом с таким интересом и легкостью.
Почему вы решили назвать свой роман «Self-Help» – «Самопомощь»?
Причина, по которой роман был так назван, объясняется тем, что один из его главных персонажей, Гэбриэл, редактор журнала с таким названием. Но другая, более глубокая причина состоит в том, что, как мне кажется, мы живем в эпоху, когда стремимся отыскать какую-то более глубокую правду, более глубокую идею, чтобы заместить ту духовность, которую мы утратили после отхода от наших религиозных верований. Эту замену мы ищем сейчас скорее внутри себя, чем за пределами нашей личности. Это имеет отношение к нашей сущности. И именно поэтому я использовал словосочетание «самопомощь» в названии романа.
Испытываете ли вы, как писатель, влияние русской литературы?
Да, и очень значительное. Еще в детстве мать познакомила меня с русскими писателями, такими как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Тургенев, с рассказами Чехова. Позднее я читал Булгакова и писателей его калибра. Причина, почему я люблю и читаю этих великих писателей, состоит в том, что они преподали мне много очень важных уроков. Я уверен, что только русские писатели понимают, как сочетать захватывающий сюжет с незаурядным персонажем и при этом заставить поверить в реальность происходящего. В Англии у нас было много великих писателей, таких как, к примеру, Диккенс. Но при чтении Диккенса вас не оставляет ощущение, что имеешь дело с карикатурой. Его персонажи бывают не совсем реалистичны, их характеры могут быть гротескны. В русской же литературе этого не происходит. Ее персонажи воспринимаются как реальные. Меня очень привлекает этот психологический реализм русских писателей. Привлекает также их тяга к высоким и значительным идеям. Их не смущает сочетание очень серьезных проблем и быстротечного действия, как в «Преступлении и наказании», например. Английские писатели в наше время затрудняются писать серьезные романы. Мы утратили это стремление и мастерство русских писателей. Причина, по которой меня так привлекает русская литература, это те уроки, которые она преподносит нам в создании реалистических персонажей с серьезными и возвышенными устремлениями.
На вопросы Натальи Голицыны отвечал автор романа «Самопомощь» Эдвард Докс. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В начале выпуска мы подводили итоги Венецианского кинофестиваля. Между тем уже открылся другой крупнейший международный фестиваль в Торонто. О его специфике рассказывает корреспондент «Свободы» в Канаде Остап Кармоди.
Из четырех крупнейших мировых кинофестивалей – три – Берлин, Канны и Венеция – проводятся в Западной Европе. И только один международный кинофестиваль в Торонто, который стартовал в этот четверг, проходит в Северной Америке. Но Торонский фестиваль стоит особняком не только из-за своего географического положения. Во-первых, он выделяется размерами. В Торонто любят все большое. Здесь стоит самая высокая, выше Останкинской, телебашня. По городу проходит самая длинная в мире улица. И фестиваль здесь тоже самый масштабный. Возможно, не важнее, но точно больше Каннского. Штаб-квартира фестиваля, расположенная в одном из главных отелей города, тоже поражает размахом и богатством декора, но не очень располагает к работе. Возможно, сейчас вы слышите меланхолическую классическую музыку, круглые сутки играющую из местных динамиков. Второе главное отличие Торонто от европейских фестивалей – это отбор фильмов. Здесь делают ставку не только и даже не столько на арт-кино. Хотя фильмов из Европы и Азии здесь тоже очень много. Как минимум, не меньшее место занимают новые голливудские фильмы. В основном это, конечно, не боевики, не подростковые комедии, но большинство умных американских фильмов впервые показывают именно здесь. Фактически все основные оскаровские лауреаты проходят здесь свое первое боевое крещение. В этом году это новая комедия «Вуди Аллена», которая выходит в Торонто одновременно с «Венецией», посвященный русской мафии триллер Дэвида Кроненберга, новинки от Шихара Капура, Джули Тейлор, Сидни Люмета и многих других. Не меньше фильмов от режиссеров-дебютантов, которых организаторы фестиваля считают достаточно перспективными. Наконец, третье главное отличие. В Торонто нет конкурса. Вообще. Некоторые призы, конечно, есть. Их присуждают спонсоры фестиваля, зрители, кинокритики. Но лучший фильм фестиваля никто не выбирает. Даже жюри в Торонто нет. Торонто не пытается определять киномоду на будущий год. У фестиваля другая задача. Не пропаганда кино, а его распространение. Поэтому главное на этом фестивале – кинорынок. В Торонто показывают почти все кинохиты будущего года. И именно сюда приезжают дистрибьюторы со всего мира, чтобы посмотреть и купить новые перспективные фильмы. Это видно невооруженным глазом. Не успел начаться первый же сеанс, а два человека с жетонами участников кинорынка, сидящие через ряд от меня, уже заключили предварительное соглашение о покупке картины и перешли к обсуждению долей прибыли от проката. Азиатских и европейских фильмов в программе тоже очень много, примерно половина. Здесь новички попадаются редко. Чтобы попасть в основную программу, у фильма должны быть какие-то коммерческие перспективы. Поэтому из Азии и Европы в Торонто приезжают картины уже зарекомендовавших себя режиссеров, либо, в крайнем случае, ленты, собравшие большую кассу у себя на родине. От России в этом году присутствуют три фильма. Два из них уже засвечены на европейских фестивалях. Это посвященная чеченской войне Александра Сокурова и документальный «Бунт. Случай Литвиненко», из чего можно оценить эффективность недавней программы по улучшению имиджа России на Западе.
О программе кинофестиваля в Торонто рассказывал Остап Кармоди. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Илья Бобчинецкий и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Израиле нет законов, запрещающих пропаганду нацистской идеологии.
Власть, конечно, делает все возможное, чтобы не дать провести нам демократические выборы кандидата от оппозиции.
Мы никоим образом не причастны к исчезновению нашей любимой дочки Мэтт.
В момент приземления у самолета подломилась стойка шасси, и от удара об землю он загорелся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».